Всем привет, я Ната Костенко, ведущая программы «Ракомакафон». Буду знакомить вас с людьми, которые любят экстремальные виды спорта, рискуют своей жизнью и периодически убеждают окружающих, что им нравится получать адреналин. Сегодня с нами Никита Завелинский, он же Матахоскин, охотник за драйвом, фанат свободного полета. С ним будем говорить о парашютизме и активной жизни. Напоминаю, что все вопросы можете писать на vk.com, радио КПИ. Меня научили пользоваться Mac'ом, поэтому я знаю, что Command-R отвечает за обновление странички. В общем-то, еще полезное приобретение. Привет, Никита.
Добрый всем вечер.
Рассказывай, кто ты, что ты, где ты, как ты?
Так сразу все. В первую очередь, по профессии я сам фотограф. То есть я не занимаюсь парашютизмом профессионально. Вот, я ближе к аматорам в этом плане. Вот, профессионально занимаюсь фотографией, занимаюсь сразу несколькими видами спорта. Вот, в первую очередь, конечно же, парашютный спорт. После этого еще есть разные виды единоборств, ролики, сноуборд, потому что нужно в зимнее время в межсезонье чем-то заменять.
Где-то здесь мы начинаем чувствовать себя ничтожеством, понимая, насколько скучна наша жизнь. Хорошо, расскажи тогда, фотографии где-то учился, где вообще, в принципе, университет заканчивал?
Первые несколько лет занимался сам, общался с друзьями-фотографами, читал статьи в интернете и набивал собственные шишки в студиях и на локациях. Потом учился в Киевской школе фотографии, прослушал там несколько курсов, и в итоге, после того, как закончил Могилянку, совершенно профиль не связанный был с фотографией, после завершения бакалаврата уехал учиться в Прагу, в Пражскую академию искусств. Вот. И после года там еще чуть-чуть потусил по миру и в итоге вернулся в Украину.
Звучит круто. Как в такой график получилось включить вообще парашюты? Кто затащил, соблазнил?
Это вообще забавная история была. Значит, наверное, как и многие люди, там, среди моих знакомых, скажем, долгими годами думал, что вот когда-нибудь я обязательно прыгну с парашютом, все будет так круто. Вот. И все это вот так вот годами, эта планировка тянулась. А потом в какой-то один момент я встретился со своими старыми друзьями, с целой компанией, с которыми достаточно давно уже не виделся. Вот. И это чей-то телефон играет, да?
Тебе кажется.
Окей, хорошо.
Это драматическая музыка для поддержки твоего разговора.
Я понял, да. Вот. И, в общем, встретился со старыми друзьями. И они такие, это, по-моему, была среда, наверное, вот, и они говорят: слушай, мы в субботу едем прыгать с парашютами все вместе, поехали с нами. Вот, и тут вот тебя как обухом по голове догоняет, что вот этот момент, да, когда тебе нужно принять решение, вот, там, ехать, не ехать, а ты вот так давно хотел, но, блин, это же так страшно, я не думал, что это вот прямо вот сейчас, вот там, через несколько дней так быстро будет. Вот, в итоге за полчаса меня уломали. Вот.
Всего лишь за полчаса?
Да, то есть я как-то быстро сдался, наверное. Вот. И после этого из всей компании я стал самым активным прыгуном.
Вот. Где сейчас они?
Они сейчас остались в районе там 5-7 прыжков. Вот.
А у тебя сколько уже?
На данный момент 73.
Ай-яй-яй. Когда же будет юбилей?
Вот все планируем, думали с моим очень хорошим другом. Мы как раз с ним нос в нос идем постоянно. У него сейчас, по-моему, 74. Вот. И мы вот планировали в этом сезоне сотню разменять. Но немножко подвела погода. Вот. Так что будем надеяться наконец-то дойти до сотни в этом сезоне.
У меня, конечно, сакраментальный вопрос. Расскажи про свой первый раз. Правда ли, что это было больно и кроваво?
Честно, первый раз мало кто вообще запоминает.
Ну, я свой очень хорошо запомнил.
Мы про парашют сейчас, да?
Да.
Хорошо. На самом деле для меня все было очень сумбурно. Нас очень долго мучили на полигоне, там бегали, прыгали, кувыркались. Вот. Потом нас одели в парашюты. Нужно было обязательно одеть плотные штаны, плотные куртки. Во всем этом было
дико жарко. Что значит одели в парашюты? Вас обернули в парашют, как личинок?
Ну, в смысле, надели на нас ранцы с парашютами, ага. Запасные парашюты и все остальное. Вот. И еще часа два мы просто сидели во всем этом тяжеленном жарком экипе и ждали своего борта. Вот,
что поэтому, такое ждали борта?
Ну, ждали своей очереди попасть в самолет.
Угу.
Вот. Значит, и к тому моменту, когда наконец-то пришла наша очередь, мы уже были такие вареные, что нам, в принципе, было все равно. Вот. Но тот момент, когда открылась дверь... Вот, с этого момента все прошло как-то очень быстро, то есть тебя выкидывают, пару секунд тебя как-то колбасит, ты вообще не понимаешь, где небо, где земля, где самолет, где все остальные, ничего этого не можешь вообще сообразить. Тут бах, рывок, ты дергаешь кольцо, вот, раскрывается парашют, и ты такой... Выдыхаешь, и уже просто после всего этого жаркого, изнурительного дня... После всего адреналина за эти несколько секунд ты просто в таком пассивном состоянии болтаешься под куполом, наблюдаешь всю красоту, которая раскрывается вокруг, пытаешься перекрикиваться с соседними ребятами-парашютистами, но соседними это за несколько сот метров. Вот. И, собственно, вот, и ждешь приземления.
Хорошо, ты говоришь, что летел 2 секунды. Как так? А там, может, в тандеме можно было первый раз прыгнуть?
Ну, вообще, есть, скажем так, есть три основные программы подготовки парашютистов. Вот. То есть любой прыжок, первый, как бы ты его ни сделал, это так или иначе первый шаг в какой-то определенной программе подготовки. Вот. Их есть три. Есть классическая программа подготовки, которая на данный момент существует. Могу немножко ошибаться, да, но там в Украине, в России, Беларуси, может еще где-то, то есть на постсоветском пространстве. Вот. Есть программа AFF, Accelerated Free Fall. Вот. Эта программа распространена больше всего в мире, включая наши страны. Вот, и есть третья программа Static Line, которая, наверное, из двух наименее популярная там, по целому
я
ряду
причин.
Я
уже запуталась, честно говоря. Что ты делал, расскажи.
Значит, когда ты делаешь первый прыжок с десантным парашютом, с круглым таким, вот.
Это круглый, белый, большой, да?
Круглый, белый, большой, абсолютно верно. Вот, и когда ты самостоятельно прыгаешь с 800 метров, вот, это значит, ты делаешь первый прыжок по классической программе. Вот. По классической программе ты постоянно прыгаешь самостоятельно с вот этим большим круглым десантным парашютом, понемножку поднимаешься по высотам до 2000 метров, вот. И потом ты должен сдать определенный зачет, там, акробатический комплекс в свободном падении плюс теорию и матчасть. Если мы говорим о AFF, там первый прыжок в программе — это как раз тандем, про который ты спрашивала.
То, чтобы было интересно, потому что самому скучно прыгать?
Ну, не совсем. В тандеме ты сразу прыгаешь с 3-4 тысяч, ну, в зависимости от условий дроп-зоны и техники, которая тебя поднимает вверх. Вот. Соответственно, кому-то хочется сразу прочувствовать полностью свободное падение. Вот. Mm-hmm. Те могут сделать первый прыжок тандем и далее идти по программе AFF. То есть по программе AFF ты с самого начала прыгаешь со спортивной высоты. В Украине это стандартно приблизительно в районе там, 3200 метров.
Окей, в общем, я так поняла, что программа — это как какой-то определенный набор левелов, и ты прокачиваешься с каждым прыжком, у тебя какие-то ачивки там.
Да, да.
И я слышала, что нельзя сразу с GoPro прыгать. Почему?
Есть такое дело. Потому что GoPro — это дополнительный элемент на теле парашютиста, за который при неправильном раскрытии могут зацепиться стропы либо купол парашюта.
Сколько ж мне надо прыгать, чтобы с GoPro потом?
В прошлом сезоне минимальное количество прыжков было 100. То есть после 100 прыжков ты должен пройти дополнительный инструктаж с профессиональным воздушным оператором, и тебе в парашютную книжку записывают допуск на выполнение прыжков с GoPro.
Хорошо, а если честно, с GoPro прыгал?
Нет, не прыгал еще ни разу.
А собираешься?
Скажем так, это не есть сама цель, да? Это приятное дополнение.
Угу. А я еще слышала, можно с воздушного шара спрыгнуть тоже с парашютом. Это сколько нужно?
Значит, с воздушного шара это, скорее всего, я точно тебе сейчас не скажу, да? Не буду делать вид, что я все знаю. Вдруг кто-нибудь из более опытных парашютистов слушает, и мне потом будет стыдно. Вот. из того, что я знаю, да, я делаю вывод, что прыжок с воздушного шара больше относится к бейсджампингу, чем к скайдайву. Значит, поскольку там достаточно низкая высота, вот, я не знаю, насколько там воздушные шары поднимаются, 300-600 метров, что-то в этом роде. При скайдайве парашютисты раскрываются там на высоте 1200-1000 метров, это уже раскрываются. А там только сам прыжок идет там 600-300 метров, да? То есть очень низкая высота, соответственно, это больше уже относится к разряду бейсджампа. Допуск на бейсджамп, по-моему, то ли от 200, то ли от 250 прыжков.
Нехило. Вот. Хорошо. Сколько эта радость стоит вся попрыгать?
Честно, я сейчас еще не успел посмотреть, как цены обновились на этот сезон. Вот, поэтому, по-моему, тандем сейчас в этом сезоне будет стоить 2900 гривен. А самостоятельный прыжок будет в районе 800 гривен.
Доллар так нехило повлиял, я за 400 прыгала.
К сожалению. Ну, можешь себе представить, что там это не только там бензин, горюче-смазочные материалы и все остальное. Это еще и амортизация всей парашютной техники, которая практически вся заграничная. Ну и, соответственно, напрямую зависит от курса доллара либо евро.
И надо еще платить дяденьке, который парашют складывает, чтобы хорошо складывал.
Да, да, желательно.
А кто это делает вообще?
Тут несколько вариантов. Во-первых, есть специально обученные люди, которые называются риггеры.
И вот их предназначение в том, что они всю жизнь изо дня в день складывают парашюты?
Абсолютно верно. Вот. То есть это такой очень важный человек на дроп-зоне, да? Дроп-зона — это место, где
выкидывают.
Как бы, где происходят прыжки с парашютом, да? Вот, так что риггер — очень важный человек, один из самых важных человеков там, вот. Но спортсмены-парашютисты часто укладывают себе сами, вот. Потому что укладка тоже дело привычки и вкуса. Можно по-разному укладывать парашют. Соответственно, укладывая парашюты на различную там скорость раскрытия, например, да? То есть он может раскрыться за меньше времени. Соответственно, ты потеряешь меньше высоты при раскрытии. Но он, например, раскроется более жестко.
То есть такой оригами level up.
Да, около того.
Нехило. Хорошо, кроме того, что ты учишься укладывать по-разному парашют, я еще слышала, что учишься всяким новым словечкам необычным. Из того, что обещали в анонсе, скажи, что такое медуза.
Медуза. Это такой маленький вытяжной парашют. Для чего он, собственно, необходим? Когда ты прыгаешь со спортивным парашютом, то есть есть, вот так, чтобы слушатели понимали, о чем идет речь, парашюты можно разделить на два основных типа. Это круглые десантные парашюты и прямоугольные спортивные парашюты, называется официально парашют типа крыло.
В общем, большие белые и разноцветное крыло.
Да, и разноцветные прямоугольные такие матрасы. Вот, так вот эти вот самые матрасы, они же крылья, они вводятся в действие не кольцом, как десантные парашюты, они вводятся с помощью медузы. Она запакована у тебя внизу ранца, привязана к основному парашюту. Ты ее выбрасываешь в поток. То есть, когда ты летишь, у тебя от тела идет поток.
То есть, ты выбрасываешь свой парашют?
Да, то есть, ты выбрасываешь вот этот маленький вытяжной парашютик, эту медузу. Вот, ты выбрасываешь в поток, и она за собой, стрингой, вытягивает уже камеру с основным куполом. Вот. Ну и медузы есть на десантных парашютах, они там есть мягкие, жесткие. То есть это уже, я думаю, не сильно интересно тем, кто не собирается этим заниматься.
Хорошо, давай перейдем дальше в групповуха.
Групповуха — это групповая акробатика. Вот.
То есть ты еще и акробат?
Нет, я еще пока вот только-только начинаю этим всем заниматься.
Всего на 73-м прыжке.
Да, всего на 73-м прыжке. Вот. То есть групповая акробатика — это когда люди прыгают в двойках, в тройках, в четверках и так далее и тому подобное, и строят различные формации, то есть строят различные фигурки в воздухе, они еще могут меняться, так
можно сердечко.
Крутиться. Можно сердечко, можно, не знаю, звездочкой. Вот. Делают флаги разных стран, делают рекорды по количеству участников, все что угодно. Вот. Групповиков еще иногда называют фармацевтами, ну, потому что формации.
Вот. А что ты хочешь? Вот спрыгнуть и во что ты хочешь превратиться? группой?
Я хочу превратиться во что-то в первую очередь. То есть прежде чем, ну, не знаю, прежде чем я бы перешел к выполнению какой-либо конкретной формации, да, мне бы научиться хотя бы нормально сцепляться с остальными участниками группы.
Ну, здорово, это как покемоны там или...
Да-да-да, около того.
Окей, рассказывай, как задавить подушку.
Задавить подушку. При приземлении со спортивным парашютом тебе нужно...
Спортивный — это большой белый? Или это разноцветный матрас?
Разноцветный матрас.
Окей.
Вот. Значит, при приземлении тебе нужно его максимально разогнать. Вот. Делается это для того, чтобы у парашюта была минимальная вертикальная скорость. То есть, когда ты прыгаешь, когда ты летишь под парашютом, у тебя есть скорость горизонтальная, у тебя есть скорость вертикальная, то есть относительно горизонта и относительно вертикали, то есть по высоте. Вот. Так вот, чем больше горизонтальная скорость, тем меньше вертикальная. Ну, грубо говоря, там есть свои еще нюансы. Вот. Но, в принципе, чем больше горизонтальная, тем меньше вертикальная. Соответственно, тебе, чтобы максимально мягко приземлиться, тебе нужно максимально его по горизонтали разогнать. Но в этот момент тебе нужно его затормозить. Вот это и называется сделать подушку или задавить подушку.
Вот. Звук когда... какой-то при этом характерным есть?
Ну, на заходе на скоростных куполах, вот, на заходе на приземление, когда их очень сильно разгоняют, там скорости могут доходить до 100 км в час. Вот. Есть характерный свист. Вот. Так в остальном особо звуков никаких не дает.
Соловей-разбойник в жизни.
Да, да.
Окей, а и зачем петь в тумане?
Однажды я таким занимался. Вот. Иногда бывает, что погодные условия предугадать в момент прыжка не получается. Вот. И вдруг набегает резкий туман. Ну, точнее, облака опускаются очень низко.
Ну, вот. Подожди, вы же смотрите какие-то прогнозы. Как так получается? Вылетели,
конечно,
оп,
там,
все, налетел туман.
Там есть метеостанции. Ну, на каждой дроп-зоне есть своя небольшая метеостанция. Вот. Я, честно, не силен в этих всех делах. Я туда не лезу. Вот. Но бывает так, что нас выкидывают в очень низкую облачность.
То есть вы же такие узники случая.
Да. То есть, например, там мы раскрываемся на 1000. Ну, вот, бросая медузу там на 1200, к 1000 полностью раскрывается уже парашют. Вот. А облако, например, висит там с 800 до 400 метров.
Угу.
И ты в него залетаешь, ты находишься в тумане. Определить свое положение в пространстве в таком случае весьма сложно. Вот. Нужно вообще определять по солнцу, но иногда облако бывает такое плотное, что даже солнца не видно. Поэтому в этом случае ты чуть-чуть притормаживаешь свой купол, то есть идешь на минимальной скорости. Вот, и при этом говорят, что очень желательно петь, чтобы окружающие парашютисты, которые тоже где-то рыскают недалеко в тумане, слышали, что кто-то рядом находится, и старались от этого звука уйти подальше, вот, чтобы, не дай бог, не столкнуться.
Неожиданная система эхолокации, летучие мыши отдыхают. А что ты пел?
Хороший вопрос. Честно, надо не вспомню. При всем желании не
вспомню. Что бы сейчас? Представь, ты в тумане. Что ты поешь?
Мне почему-то сразу в голове какая-то тема из «Пиратов Карибского моря». Он как корабль в тумане идет. Что-то в этом роде. Но не работает у меня фантазия,
прости. Ты что-то громко мугыкать?
Да, да, да.
Окей. И еще по нашему предварительному разговору заметила, что ты достаточно-таки болезненно относишься к слову «последний». С чем это связано и как ты с этим борешься?
Ну, не то чтобы болезненно, просто мы, парашютисты, с одной стороны, у нас очень черный юмор бывает, вот, а с другой стороны, мы очень, боже, вылетело слово, забобонни, да?
Суеверные.
Суеверные, да, спасибо. Вот, и поэтому все, что связано с воздухоплаванием, парашютным спортом, в общем, у нас нету слова «последний», у нас есть слово «крайний». Вот,
то есть в жизни это никак не влияет на...
Ну, скажем так, это просто так или иначе, если ты долго пребываешь в этой среде, да, хочешь не хочешь, но какие-то привычки у тебя переходят и на обычную жизнь.
То есть ребенка ты поведешь на крайний звонок?
Кстати, не задумывался об этом, но все вероятно, все возможно. Ну вот. То есть у нас есть там крайний прыжок, крайний, крайний борт или там крайний подъем, вот, крайний выходящий, крайний приземляющийся, вот, и еще что-нибудь такое, вот. Ну и действительно, со временем слово «последний», особенно если это где-то произнесено в пределах дроп-зоны, оно действительно очень сильно начинает резать ухо. Вот. Mm-hmm.
И еще из того, что могу вспомнить, ты говорил про слайдер что-то. Что это такое?
Слайдер. Есть такая штука.
Вряд ли телефон, да?
Да-да-да, конечно же, не о телефоне речь. Значит, представь себе, вот у тебя есть вот этот большой разноцветный матрас.
Угу. И между мы все еще про парашют?
Да, мы все еще про парашют. Угу. Вот. И на стропах между ним и тобой, практически у тебя над головой, есть еще небольшой кусочек ткани, вот, ну, где-то размером с ноутбук, наверное. Вот. Его задача при раскрытии парашюта немножко погасить набегающий на сам купол поток воздуха, чтобы он меньше изнашивался и не рвался. То есть он чуть-чуть гасит, вот, а потом, когда он полностью раскрылся, он начинает весело хлопать на ветру. Многих это раздражает, и они его стягивают, убирают там за голову, mm-hmm. или вообще снимают, если есть такая опция. Вот, вот, собственно, вот это слайдер.
Окей, спасибо. У нас есть несколько вопросов.
С радостью отвечу.
Первый вопрос блещет иронией. А сколько парашютистов влезет в открытый парашют? Отмечу, все слова парашютистов и парашют написаны правильно через «ю», так что...
Спасибо. Спасибо большое тому, кто писал. На самом деле суть в том, что парашюты бывают очень разных размеров. Вот. Соответственно, в десантный парашют типа D15U или D5 может влезть, я думаю, человек 10-15. Угу. При большом желании даже больше.
Звучит, если честно, как собеседование в Google, знаешь, там...
Да,
сколько
да, да.
Сколько теннисных мячиков влезет в маршрутку? Сколько человеков?
Спортивные парашюты, они гораздо меньше. Вот. Я сейчас прыгаю, тот парашют, на котором я сейчас прыгаю, он... его размер 190 квадратных футов. Мы, к сожалению, привыкли как-то
это все в футах. Сколько бы это ни было, да.
Вот, да. Соответственно, я думаю, при желании человек 5 запихнуть можно. Вот.
И как на саночках, знаешь, так по полю.
Да-да-да-да-да. Ну, кстати, мы в десантных парашютах, когда уже осень, и мы там, например, поскольку прыжки только на выходных, мы, например, с субботы на воскресенье ночуем на дроп-зоне, вот, мы иногда берем десантные парашюты, заворачиваемся в них калачиком и в них прямо и спим.
Рассказывайте друг другу истории, сидя у костра, жарите
зефир. У костра
зефир.
Нежелательно, потому что скорость горения парашюта $100 в секунду.
Вот незадача.
Да.
А вы себе сами их покупаете или они как-то даются?
Да, есть два варианта: либо купить себе свой, либо брать в аренду. Вот. Но парашюты это очень недешевое удовольствие. Вот. Хороший парашют хорошего иностранного производителя можно купить за, ну там, от 80 тысяч долларов.
Вот. Ну, просто потому, так жили.
Что, да, ну просто потому что парашют это не только там купол сам, да. Это купол со стропами, с ранцем, с запасным парашютом.
С ранцем.
С ранцем. Вот, и со страхующим прибором. Вот, то есть все это вместе складывается вот в такую вот кругленькую сумму.
Угу. Хорошо, ты говоришь, что можно где-то взять в аренду, соответственно, где-то можно попрыгать. Я подозреваю, что в Киеве там или около Киева несколько угу. таких мест. Поскольку мы все-таки локализируемся в Киеве, расскажи, где это можно сделать и где лучше это делать.
Давай вопрос о том, где лучше, мы опустим, чтобы это ни в коем случае не выглядело как там...
Проплаченная реклама.
Да, как проплаченная реклама. Вот. Поэтому просто перечислю, да, какие есть опции. Значит, начну с первой своей самой родной дроп-зоны. Это аэродром «Чайка». О, боже, перепутал, какой позор. Аэродром «Прогресс». Вот, он находится...
Ну, я там прыгала.
Да-да-да, вот. Это находится на полпути между Черниговым и Киевом. Вот, да, примерно ехать часик. Вот. Там можно совершать самостоятельные прыжки с десантными парашютами. Там можно совершать тандем-прыжки, то есть когда тебя цепляют на пузо героичному мужику. Вот. Есть еще недалеко от Киева Бородянка. Там у нас есть возможность проходить, помимо двух предыдущих вариантов, есть еще возможность пройти программу подготовки IFF. Есть у нас еще аэродром Чайка, вот там, где также можно совершать индивидуальные прыжки с десантными парашютами, тандемы и IFF. И есть у нас недавно открывшаяся, в прошлом сезоне, по-моему, если не ошибаюсь, дроп-зона «Пятый океан», вот, где можно совершать самостоятельные прыжки спортсменам с спортивными парашютами типа «Крыло» и делать и совершать прыжки типа «Тандем». То есть с десантными парашютами там пока что еще прыгать нельзя.
Угу. Я помню, я прыгала на прогрессе, было очень даже неплохо. Приехали с утра, нас муштровали несколько часов. Мы там прыгали с одной высоты, с второй высоты, с третьей высоты, боком, задом, передом, как только угодно. Тренировались, как будто мы застряли на парашюте на дереве. Пытались как-то какие-то карабины цеплять. Имитировали, что мы выпрыгиваемся из самолета. Потом выпрыгивали с самолета, который стоял на земле. Ну, как самолет, у кукурузника. Вот. Везде, да, такая подготовка?
Кстати, неправильно называть этот самолетик кукурузником.
Вот незадача. А как правильно?
Анчик, либо Анушка. Вот. Вот эти вот самолеты, бипланы так называемые, то есть у них два крыла. В принципе, самые распространенные, наверное, опять же, на постсоветском пространстве самолеты, с которых совершаются парашютные прыжки. Вот. Самолеты типа Ан-2. Вот. Бипланчики... Ну, соответственно, поскольку Ан-2 называют либо Анчик, либо Анушка.
Ну, в принципе, название самолета, которое начинается на АН, самое милое, что можно придумать, это Анушка.
Ну да, да.
Потому что, как бы, варианты есть, и они разные. А тебе, кстати, кого-то цепляли на пузо, так сказать, пользуясь терминологией? Прыгал?
Нет, у меня еще нет допуска, чтобы прыгать с кем-то, то есть выступать, как это называется, тандем-мастером. Вот. Нужно сначала иметь опыт минимум 500 прыжков, а после этого пройти еще специальную и достаточно дорогостоящую подготовку, чтобы получить лицензию.
Хорошо, представим, что ты получил лицензию. Кто будет первым, с кем ты прыгнешь?
Честно, первый человек, который вызовется либо согласится, мне как бы не будет играть там особой роли.
Вот. А ты будешь говорить этому человеку, что он у тебя первый?
Да, конечно. Ну, в любом случае, первый тандем-прыжок делается в рамках вот этой вот программы специальной подготовки тандем-мастеров. Соответственно, первый прыжок в тандеме с кем-то, если не ошибаюсь, происходит с подготовленным спортсменом-парашютистом.
Мужчиной.
Ну, либо женщиной.
А много женщин вообще парашютистов?
Достаточно. К сожалению, меньше, чем парней. Вот. Но, тем не менее, есть даже там женские спортивные команды, которые выступают в различных там соревнованиях, в различных стилях и так далее и тому подобное.
А это сказывается как-то на юморе, который вы шутите, или он все так же черный?
Он все так же черный.
Можешь пример привести?
Товарищ инструктор, а вот если у меня основной парашют не раскроется и за запасной тоже не раскроется, то сколько я да с земли лететь буду всю оставшуюся жизнь?
Действительно черным черно.
Да.
К слову, про не раскрывшийся парашют был вопрос ВКонтакте о том, сколько раз у тебя не открывался парашют. Подозреваю, что много, потому что на земле у тебя парашют не открывался, только в воздухе.
Да.
Вот, а ты все это время его на себе носил. Вот. Там дальше ребятушки покомментили про КВН, кастинг через постель и так далее, но это все мелочи.
Окей, опустим это пока что. Я вернусь домой, с удовольствием почитаю.
Да, ты говоришь, что вот там тренером стать мастером 500 прыжков и так далее, а когда вообще время на это все находится? То есть 73 прыжка – это много, это часто, я так понимаю?
На самом деле нет. По спортивным меркам, вот спортсмены-парашютисты полноценные, которые занимаются этим профессионально, имеют какие-то спортивные достижения, выступают на соревнованиях, они в сезон делают в среднем там 100-150 прыжков. Даже не в среднем, а как минимум.
А можно так, что вот ты прыгнул, пробежался, еще раз прыгнул, пробежался обратно, собрал парашют?
Есть один мужик, у которого есть два рекорда по количеству прыжков за сутки. Если не ошибаюсь, там счет идет на то ли 400 с чем-то, то ли 600 с чем-то прыжков за сутки.
Ого. Это ж как его жена должна ему строчить смс-ки, милый, ты где?
Вот. То есть, ну, это все очень долгая подготовка, это все очень сильная физическая нагрузка, потому что, по сути, он забежал в самолет, самолет быстренько поднялся там на какие-то, не знаю, там 600-800 метров, вот. Он спрыгнул, раскрылся, в этот же момент приземлился самолет, он на ходу с себя сбросил один парашют, забегая в самолет, ему дают второй, он в самолете на себя его одевает, там что-то перекусил, попил, насчет туалета вообще даже не представляю, как это было организовано, вот, и через там пару минут он уже снова на этой высоте, он снова выпрыгивает.
Ну, в воздухе есть время, что?
Ну, да, 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 это как в том анекдоте тоже. Один парень другого спрашивает, говорит, слушай, а как ты себя чувствовал во время первого прыжка? Он говорит, господи, как птица, лечу и гажу, лечу и гажу.
Отвратительно. А ты хотел бы такую Формулу-1 попробовать?
Не вижу смысла. Вот если честно. То есть, да, прикольно поставить рекорд, там все остальное. Но я для себя, мне это как-то не кажется интересным.
А что ты ищешь, когда вот прыгаешь? Зачем это все?
Ну, вообще, больше всего, то есть, стилей парашютизма есть достаточно много. Разных стилей, ответвлений. Больше всего мне из них интересно пилотирование вингсьютов. Вингсьют — это вот эти вот крылатые костюмы.
Как белка-летяга?
Да. Вот. Вот это вот то, что я больше всего хочу. В Италии и Швейцарии есть очень классные, как ни парадоксально называются, трассы для вингсьютов в горах.
Даже
то есть
так?
Ты спрыгиваешь со скалы, есть определенные трассы, и ты вот на минимальной высоте, это называется proximity fly, вот, на минимальной высоте или на минимальном расстоянии от там обрыва, да, от стенки скалы, ты пролетаешь вот, над деревьями, рыскаешь туда-сюда.
Вот альтернативный вот... вариант фильма «Трасса 60» там можно снять, да. Мне кажется.
Вот. То есть это то, к чему я стремлюсь, скажем так. Но это, опять же, одно из самых опасных вообще видов парашютизма, если можно так сказать.
А какие вообще вот риски есть, когда прыгаешь с парашютом? Ну, есть что-то, это опасно, не опасно?
Высокие риски. Ну, как бы, ты выпрыгиваешь из самолета. То есть уже изначально ситуация как бы не сильно благоприятная для выживания, да? Тем не менее, сейчас технологии, которые применяются в парашютизме, в том числе компьютерные, вышли на такой уровень, что прыгать с парашютом приблизительно так же опасно, как водить машину.
Угу.
То есть если мы поднимем статистику Соединенных Штатов за, по-моему, 2011 год.
Начинаю засыпать, подожди, вот. Что?
Есть статистика в Соединенных Штатах Америки за 2011 год, ту, которую я видел. На 100 тысяч автомобилистов, водителей, было 25 смертельных исходов. То есть 25...
Ну, кейс ориентировалась,
из 100, хорошо. Из 100 тысяч 25 погибло в аварии.
А с парашютами?
И приблизительно такая же цифра на парашютистов. То есть на 100 тысяч людей, занимающихся парашютным спортом, за год тоже, по-моему, там вот в районе 25 погибших.
Но это в духе как истории про то, что не так уж много людей погибают от того, что их там съели акулы или
привели
какие-то несчастные случаи.
То есть на самом деле опасения очень сильно завышены.
Я, к слову, слышала статистику, что людей, которых вот убивают каким-либо образом акулы, меньше, чем людей, которых убивает кокос, который падает с пальмы на голову. Вот как-то вот про это фильмы не снимают, да? Было бы забавно.
Ну, вот видишь, да.
Тут даже премию Дарвина не снимешь.
Кокос. Такая вот драматичная музыка, знаешь, вид с кокоса и внизу проходящий человек, и такая напряженная драматичная музыка.
И ты такой летяга сбоку, да?
Да.
Шикардос, конечно. Было бы здорово. А хотел бы, кстати, в фильме в каком-нибудь сняться про парашютный спорт?
Почему нет? Опять же, никогда об этом не думал, но почему нет? С огромным удовольствием. Тем более, что художественных фильмов толковых про парашютизм, там раз-два я обчелся, вот. Поэтому, если бы поступило такое предложение, что навряд ли, конечно, вот, то да, с удовольствием.
А что вот стоит начинающему парашютисту, который еще боится и еще не до конца верит, но уже слышал истории, и вот сегодня нас услышал, понял, что да, таким может быть, хочу тоже употреблять эту непонятную лексику. Вот что посмотреть, чтобы вдохновиться, куда обратиться?
Можно зайти на YouTube, где есть сотни тысяч просто разных скайдайверских видео, вот, очень классных, очень веселых, вот, можно вдохновиться этим в первую очередь, вот. Потом просто поехать и сделать это. Вот действительно, это одна из тех вещей, о которых не нужно там долго размышлять, взвешивать за и против, плюсы и минусы. Нужно просто взять и сделать.
Отличный принцип. Надеюсь, что по жизни такой же.
Да. Стараюсь, по крайней мере.
Хорошо. Тогда на данный момент у меня все с вопросиками. Мы тоже от наших слушателей закончили. Никит, буквально минутка, скажи какие-то свои общие впечатления от сегодня, как тебе понравилось ли делиться. Может, как-то я вижу слеза у тебя в углу глаза буквально от этих воспоминаний, которые нахлынули.
Я просто полгода не прыгал, у меня ломка уже начинается.
Ах, вот оно почему.
Ну, это же наркотик, абсолютно натуральный.
Хорошо, что желаешь нашим слушателям?
Желаю решиться. Это не касается только парашютизма. В принципе, все, что есть в голове, какие-то желания, идеи, не сидеть сложа руки, решаться, просто брать и делать. Всегда гораздо лучше сожалеть о том, что было сделано, вот, чем о том, что не сделано.
Здорово. И, ребят, если вы ждали какой-то знак, то вот он, знак. С вами была Ната Костенко, Никита Завелинский был у нас в гостях. Всем спасибо.
Всего хорошего, ребята.